Всем привет, с вами Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость – это человек, ушедший из органов практически в один день с Владимиром Путиным. Это было 19 августа 1991 года. Павел Астахов. Добрый вечер, Павел Алексеевич.
Добрый вечер. Не самая главная страница в моей биографии.
Да, какой главный считаете? Но это правда, эта история, вы ее рассказывали. Это легенда, потому что многие говорят, что вы вот так запросто как бы легенды своей жизни сочиняете. Журналисты пишут.
Журналисты
о том, что будто бы вы рассказывали, что с отцом ездили там по разным городам и весям, а на самом деле вроде якобы нашли документы, что вы в одной школе Зеленоградской, кажется, проучились с 1 по 10 класс.
Я никогда не рассказывал, что я ездил по городам и весям, но путешествовали мы очень много по стране, но жил я в одной школе, действительно. В смысле, учился в одной школе и жил в одном месте.
Так, а
Путин... не отрицается моя возможность путешествовать. В детстве я путешествовал каждое лето на машине на Черное море в Одессу, например. Это не путешествие?
Ну, путешествие, естественно.
На охоту мы с отцом, где мы только не бывали, на охотах разных по России. Тогда как-то за границу было не принято в Африку летать на сафари. Поэтому я под каждой буквой своей биографии о том, что я рассказывал, готов подписаться. А то, что я уволился в один день с Путиным, я узнал это вообще из книги Путина, когда он ее написал. По-моему, как она называется, от первого лица, да, который Колесников помогал писать, и Геворкян.
Да.
Вот оттуда узнал. И то прочитала моя жена и говорит: смотри, видишь, 19-го.
А как вы смогли 19 августа? Там, наверное, ничего не работало в этот день. И все сотрудники были там.
Без понятия.
Или кадры
могу
работали.
Могу обсуждать это, как приказ создавался, не знаю.
Не, ну это тоже. Именно 19 августа 1991 года. Да. А что делали 20-го там или того же 19-го?
20-го отдыхал. Потому что я выпустился в июле. Это был у нас, по-моему, 28 июля был выпускной. Потом у нас отпуск положенный был. И я из отпуска приехал раньше на несколько дней, и прямо накануне путча так получилось. И вот в день путча я уже написал рапорт. Все.
Собственно, в путч провели дома, не выходили на улицы, не были политически активным или что там случилось такое?
Нет, у меня был маленький ребенок в тот момент. Как-то пытался я что-то такое придумать, но ничего в голову не пришло. Ехать защищать Белый дом, не знаю, не поехал.
Но симпатии были на чьей-то стороне?
Нет, ну я тогда был убежденным демократом. Мало того, даже когда мы еще учились, я там какие-то выпускал стенгазеты и писал про выступление Ельцина на 19-й партконференции и так далее. Мы на партсобраниях это обсуждали, что было, в общем-то, не свойственно органам. Но то такой период был. И нас вообще называли, нас называли Горбачевский набор, потому что мы были в 86-м году пришли. Это были все... ребята с совершенно другим взглядом. Мы хотели изменить систему. Мы пришли для того, чтобы стать новой кровью вообще в органах и видели по-своему защиту государства. Именно защиту государства, прежде всего, от внешних врагов, а не каких-то других поисков врагов внутри. Вот. Но, к сожалению, выпуск такой неудачный был. 91-й год, и уволился не я один. Половина курса уволилась. Половина курса оказались за границей сразу. Как только Прибалтика откололась, сразу же вот на этих событиях. Они еще раньше начались. Вильнюсские события же раньше были. Тбилисские события были раньше. И все, полкурса оказались за границей. Трагический, на самом деле, выпуск, потому что лучшие из лучших ушли. Вот. Я не отношу себя к лучшим из лучших, но не был последний, я учился на отлично, поэтому... Я принял решение. У меня была работа. Я ушел юристом, потом стал начальником юридической службы. И потом уже только спустя 3 года я пришел в Московскую коллегию адвокатов.
Многие уходили в бизнес, в том числе и из органов.
Мне было право, интересно, всегда. И я занимался именно юриспруденцией.
Но бизнес тоже вас не избежал, или вы его не избежали в 90-е годы?
Нет.
Какие-то следы этой деятельности вроде как?
Ну, может быть, какая-то была такая параллельная деятельность. Но бизнес мне никогда не нравился. Поэтому, когда у меня была возможность уйти в адвокатуру, а адвокатура напрочь исключает возможность ведения бизнеса, я с удовольствием ушел в адвокатуру. И поэтому вот с тех пор, как я пришел, стал адвокатом, вы не найдете никаких следов того, что я где-то участвовал в бизнесе. Потому что, ну, бизнес и адвокат – это разные вещи. Для меня, по крайней мере, это святая святых.
А программа, которую вы ведете, это не бизнес ваш?
В смысле, час суда?
Да, час суда.
Да, исключительно правовое просвещение, просто. Какой там бизнес? О чем вы говорите? Это может быть бизнес там для продюсера, для телеканала, для кого-то еще. Для меня это абсолютно форма правового просвещения, а правовое просвещение хорошо в любой форме. Поэтому я к этому так и отношусь. Юридический ликбез в видеоформате. Все. Не более того. Потому что есть параллельный еще колл-центр сейчас суда, который существует вообще бесплатно для тех, кто звонит туда, дозванивается и получает консультацию. Вот уж, наверное, действительно бизнес, бесплатно отвечать на вопросы.
Понятно. Ну и пока далеко отсюда не ушли, Игорь Трунов в вашей программе.
Несмотря на то, что эти все сюжеты выдуманы, тем не менее, нормы права, которыми апеллируют, и сама постановка процесса, конечно, соответствует реальности. Мы же с вами имеем целью построения правового государства, и правовые знания, подаваемые в игровой форме, это, бесспорно, самый запоминаемый момент, потому что учить сухие кодексы и законодательство, это, конечно, не под силу многим юристам. Поэтому это игровая форма, в которой разворачивается процесс, наиболее доступная форма юридического образования. И это очень хорошо запоминается. Поэтому, конечно, правосознание, правовая грамотность и как цель построения правового государства в такой форме – это наиболее приемлемое.
Напомню, что это было мнение Игоря Трунова. Но ваша программа вообще на телевидении не единственная на эти темы. Вот чем она отличается, что вы в нее вкладываете?
Ну, на самом деле, если относиться к этому продукту или к этой программе, как именно в форме правового просвещения, именно так, я думаю, к ней надо относиться, то я считаю, наша программа более приближена к зрителю по одной простой причине. Мы ставим дела, которые нам присылают телезрители. Вот нам где-то в месяц приходит в нашу редакцию, ну, в среднем несколько тысяч писем. Были месяца, когда по 20 тысяч писем приходило, как-то там 8 тысяч приходило. Ну, всегда несколько тысяч писем приходит. Но проблема заключается в том, что поставить мы можем только 66 дел в месяц, не больше. А другая проблема связана с тем, что мы изначально хотели приглашать реальных людей. И они бывают в нашей программе, реальные люди, приезжают. Но мы сталкиваемся с другой проблемой, что приезжают-то, как правило, истцы, которые готовы выступать, отстаивать свое мнение и свою позицию, а вот ответчики не хотят приехать.
И кто? Актеры вместо них?
А по правилам третейского суда невозможно рассмотреть дело, если нет другой стороны. Не актеры, актеров у нас нет, это люди, которые простые люди. У нас принципиальное требование, чтобы не было актеров. Вот. Простые люди, которые представляют дело другого человека. Ну, мы не должны же отказываться, если дело интересное, поставить его и показать, как оно могло бы развиваться. Этим отличается. Отличается тем, что существует бесплатный центр помощи юридической. Мы оказываем эту помощь и в интернете, и по телефону прежде всего. Вот этим отличается. Все остальные, в общем, этого не делают. Хотя я как раз сторонник того, чтобы этих программ было как можно больше. В Америке включите любой канал, любой кабельный, любой спутник, вы увидите, на каждом канале есть одна, то и две таких программы. И все они популярны. Почему? Ровно потому, что это очень понятный формат, очень доступный, форма такая. И люди хотят больше знать о своих правах и свободах.
Вопрос вам по поводу программы от человека, подписавшегося Бен Ганн, странник из России. Почему в телепередаче, которую вы ведете, которая претендует на право быть дискуссионной, постоянно отсутствуют представители значительной части нашего общества, КПРФ?
А это вопрос к представителям КПРФ, потому что мы сразу сказали, что в нашей программе нет закрытых имен. Вы знаете, сколько раз мы, например, звали того же Рыжкова? Мы звали несколько раз, и он то не мог, то отказывался, то еще что-то. Ну, я еще не говорю, что Рыжкова, я имею в виду молодого Владимира. Вот. А представители КПРФ не хотят идти. Не хотят, потому что они говорят, ну, да, конечно, нас поставите там сейчас в угол, нас там забьют, и все. Ну, не знаю, по каким причинам. КПРФ не идет.
Поэтому вы зовете, стараетесь абсолютно обеспечивать в этом
абсолютно
смысле политическую
объективность? У нас нет закрытых людей. Это на самом деле так. Там Никита Белых ходил еще до того, как он стал губернатором, вышел из СПС и так далее. Надеждин, там, Митрохин, постоянно все эти люди приходят. На других каналах так не очень как-то их видно, правда?
Павел Астахов, напомню, гость программы «Без дураков». А вопрос от Александра Квашнина, пастуха из России.
Понятно. Не у нас есть такая профессия еще, да,
пастух? Есть еще.
Телок пасет, наверное.
Не разучился ли Астахов выигрывать дела в судах, а не в телевизоре? Какое последнее дело выиграл Астахов и когда?
Ну, пожалуйста, четверг прошлой недели мы выиграли дело, которое достаточно давно шло, связанное с авторскими правами, потому что я защищаю издательство «Эксмо» очень давно, и авторские права – одна из моих специализаций, связанная с использованием авторских прав на сериал «Каменская». Выиграли это дело.
Угу. Поэтому вы лично участвуете в процессах? Потому что, ну, по вашей деятельности, нет, учитывая, ну, и литературную, и телевизионную.
Я не хочу лишать себя возможности ходить в суды. Суды, в суде удивляются, когда я прихожу в суд. Это действительно есть. Они говорят, что сами приходите в суд, что ли? Да. А что у вас там? Нет других? Я прихожу в суд. Я на допрос хожу до сих пор. Я вот все недавно ходил на допрос в следственный отдел ЦАО. Получил громадное удовольствие. Громадное удовольствие. Настолько далеко продвинулось следствие наше современное, что просто даже по ксерокопии и ксерокопии уже определяет состав преступления.
Так,
я с удовольствием написал,
на весь
этот допрос написал штук, наверное, 8 жалоб. Вот. Потому что когда следователь предъявляет бумажку, отксерокопированную расписку, она ксерокопированная. Я говорю, будьте любезны.
То есть подписи не видно, да?
Нет, ну, подпись есть, подпись, но как она туда попала, непонятно. Текст напечатан на компьютере, две таких расписки, и стоят подписи. Подписи действительно похожи на моего клиента, директора крупного завода, который находится под рейдерской атакой. Понимаете, да, если рейдерская атака, то длится уже несколько лет. И вот сейчас новая волна. Значит, показывает бумажку и говорит, вот видите, вот вы получили деньги за акции предприятия, акции не передали. Я говорю, будьте любезны, уважаемая госпожа следователь, а там женщина, девушка молодая, предъявите подлинник вот этой расписки. Вы утверждаете, что ее написал мой клиент. Она говорит, а у меня нет подлинника. Я говорю, как? Ну так, у меня нет подлинника, мне потерпевший дал ксерокопию. Я говорю, хорошо, тогда давайте запросим у потерпевшего подлинника этой расписки. Она же у него должна быть, правильно? Ну, если деньги-то он передал, значит, у него должна быть подлинник расписки должен быть. Она говорит, нет, у него тоже нет подлинника. Я говорю, секундочку, а как вы дело возбуждаете? А вот так и возбуждаю. Вот оперуполномоченный осмотрел эту ксерокопию, заслушал объяснение потерпевшего и посчитал, что достаточно основание для возбуждения уголовного дела. Дальше еще веселее. Она говорит, а сейчас мы назначим экспертизу, передадим эту ксерокопию расписки на экспертизу, чтобы установить подпись вашего клиента или нет. Я говорю, секунду, может быть, что-то изменилось в науке. Но вообще-то экспертиза проводится по подлинному документу, и подпись должна быть подлинной. То, что она может быть такой же точно, как у моего клиента, не вопрос. Я вам сейчас вот сложу несколько листов и вашу подпись в серию в чистосердечное признание, что это вы разрушили башни-близнецы. И, естественно, эксперт скажет, что это ваша подпись. Поэтому по подлиннику документы и проводится экспертиза. Вы разве это не знаете? Он говорит, ничего подобного, у нас уже практика есть, проводим по ксерокопиям. У меня волосы дымом встают, как далеко ушло следствие современное.
И чем закончилась эта история, да, или не закончилась?
Нет, она еще продолжается, потому что там, где было одно уголовное дело... Нет, это следователь, надо отдать ей должное. Большое спасибо, в прямом эфире говорю. Она дело отдала, она написала рапорт, что она не будет рассматривать это дело. В общем, такой определенный скандал внутреннее. Дело ушло. Ушло в замечательный орган, который называется ГСУ. ГСУ это мне очень хорошо знаком, потому что...
Следственное управление.
Главное следственное управление, да. Я упомянул одно из ГСУ, их много разных, в своей книге «Рейдер», и после этого на меня хотели уголовное дело завести. Дескать, порочит, понимаешь, адвокат Астахов, писатель, автор «Рейдера», всю правоохранительную систему.
И чем, кстати, ваше дело закончилось?
Мое закончилось отказом прокуратуры, потому что это очевидно, что глупо преследовать автора художественного произведения за правду в художественной форме. Это вот так закончилось мое дело. А дело моего клиент, к сожалению, продолжается, и из одного уголовного дела по одной расписке уже 3 возникло. И я вот задаю этот вопрос. Вот нас призывают с высоких трибун не кошмарить бизнес. А почему это происходит? Когда это бизнес, это завод, человек работает генеральным директором, его каждый день мордуют на допросах, они за время кризиса не уволили ни одного человека. Ни одного. Но каждый день обыски, вызваны допросы, те же самые оперуполномоченные, которые 3 года занимаются рейдерской атакой, и все это продолжается. Поэтому я себе в таком удовольствии получать вот эти вот впечатления от общения со следователями, с судьями, никогда не откажу, не дождетесь. Поэтому Астахов не разучился и не разучится выигрывать дела.
Павел Астахов. Первое дело, помните, конечно, да, о подростке, который в ювелирном магазине...
Вы его знаете лучше, чем я уже.
Ну, читал кое-что.
Где же такое досье-то раздобыли, интересно.
Да, ведь на просторах интернета много чего только не накопаешь, да. Поэтому я задаю вопросы, да, совершенно вот так, да. Вы говорите, как это было на самом деле.
Так оно и было на самом деле. Да. Это были подростки, это было бесплатное дело. Ограбление ювелирного магазина. Когда я принял дело, оно было уже в суде, мальчики были арестованы, одного из них мне пришлось защищать. Меня поразила только лишь статья, по которой они обвинялись. 93-я прим. А 93-я прим в 94-м году... по тому кодексу еще. Там санкция была очень простая, 93-й прим. Расстрел. Вот и все. Все на все. Значит, ну, он заменялся иногда пожизненным заключением.
И что мальчики получили в итоге? Там переквалифицировать удалось, да?
Да, переквалифицировать удалось, потому что мне удалось раскопать документы, что сам магазин в этот момент акционировал, вспомните, там очень модно было. Но только был принят закон о приватизации недавно, там пару лет только действовал, был принят закон о собственности, появился новый гражданский кодекс, стал, там изменения стали вноситься, а уголовный еще не поменялся. И было сложно объяснить, что вот это вот акционированное предприятие, которое стало, тогда были АОЗТ, да, акционерное общество открытого типа, оно стало, коллектив предприятия приватизировал его, оно должно рассматриваться с точки зрения имущества как общественное имущество. А статья 144, по-моему, тогда была другая, не 93 прим, хищение общественного имущества.
То есть, если бы это был государственный магазин, то получили по полной программе?
По полной программе получили бы, да. Могли получить. А да, значит, собственность изменилась, форма собственности, и судья объявила перерыв, позвала меня в комнату, в свой кабинет, и прокурора пригласила. И они попросили вот эту выкладку дать им. Я им дал выкладку, показал, значит, каким образом надо перейти из 93-й прим на эту 144-ю. А в тот момент шла амнистия, потому что 93-й прим не попадала под амнистию, а 144-й попадала, потому что там санкция была до 3 лет. В общем, ему дают условно 1 год, и мальчик уходит на свободу, мама с соплями, слезами встречает его в зале суда и увозит. Брянск.
А первое громкое дело, после которого стали абсолютно известны, это мост, журналисты.
Нет, я думаю, что...
Или
ну, это, конечно, самое, наверное, громкое, но там еще перед этим было дело наследников Ландау, потому что это было раньше, это был 96-й год. Это было такое дело, связанное с газетами, потому что там, в общем, один рассказал сплетню, сплетню подхватила уважаемая газета, напечатала. В итоге пострадали все родственники Льва Давидовича Ландау, прежде всего, внучка Ольга, сын Игорь, конечно, тоже. И вот с этим приходилось разбираться. Тогда тоже внимание прессы было привлечено. Ну, а уж совсем-совсем громко, конечно, и мост, и Гусинский, и американский шпион, потом и дело правительства, и там и Швидко, и Соколов, и сколько их еще всяких было, и Степашин, и Спиваков.
То есть... Успех или неудача? Кстати, кто-то писал, что вы будто бы в стихах там адвокатское свое заключение произносили.
Это было, да.
Было, правда, да, это приемчик было, да. Такой, воздействие на судей.
Ну, какой приемчик судей, когда процесс закрытый? Процесс закрытый, можно говорить хоть что угодно, хоть песни петь, хоть танцевать. Все было понятно и так. Я на 283 листах написал предложение по существу обвинения, которое передал. А стихи, ну, позволил себе, ну, что поделать.
Собственные стихи-то были.
Да, естественно, собственные.
Ну, по Властахову по-другому не могло быть. Продолжим через пару минут, сразу после выпуска новостей. Напомню, что гость программы — адвокат Павел Астахов.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость — адвокат Павел Астахов. История про кони забавная, про собаку. Как юридический казус могла бы фигурировать в вашей программе «Воровство, совершенное собакой». Кого за это наказывают? Вот та же собака, тот же золотой браслет украла бы из магазина.
Я вспомнил интересную лекцию, которую в Америке, когда я учился в университете, нам читал профессор, и он долго-долго рассказывал о том, может ли обезьяна быть свидетелем.
Так.
Вот.
То есть он не был уверен, может или не может.
Нет, он-то был уверен, но он нас таким образом провоцировал на дискуссию. Мы долго дискутировали, может ли обезьяна быть свидетелем, потому что было реальное дело, когда грабитель обокрал этого самого дрессировщика, обокрал. А обезьяна присутствовала при этом, и она умела считать и показывать на пальцах сколько. И вот первое. А второе, она запоминала. Ее использовали для опознания, и она показывала, сколько было грабителей. Ее спрашивали, сколько? Она показывала 2 пальца, 2 грабителя. И потом показала их среди опознанных. И вот был такой казус в американской юриспруденции практически. Может ли обезьяна считаться свидетелем? Ну, по закону не может на самом деле. Поэтому, конечно, и животное не может отвечать за то, что оно съело пирожное.
А кто отвечает? Это же вопрос как юристу.
Кто отвечает? Смотря за что. Смотря что животное сделало. То, что оно съело пирожное, это вообще даже квалифицировать как-то невозможно. Оно находится у себя дома, съело пирожное, и что теперь?
А если бы браслет вытащил откуда-нибудь?
Ну, если бы ДКБ не имеет права юрист со слагательным наклонением давать квалификацию.
Но дела с участием...
Если бы он вез патроны, а если бы макароны,
понимаете? А дел с участием животных, стало быть, не было в вашей адвокатской практике?
Ну, почему были? Ну, они другие, другого порядка, потому что животные набрасываются, кусают. У меня вот самого рука прокушена клыками овчарки немецкой. Поэтому если собака набрасывается, причиняет вред... здоровью, то, естественно, за эти действия несет ответственность хозяин. Поэтому...
Отчего рука? Гуляли со своей собакой?
Нет, это на службе, на границе. Я 2 года посвятил пограничной службе, если в вашем досье этого нет.
Есть.
Поэтому
есть,
там
есть.
Меня собака покусала в момент, когда я показывал. Я вел клуб этих самых любителей, не любителей, а клуб друзей пограничника, дети, в поселковой, куда я приезжал, недалеко от пограничной заставы, и раз в неделю я там проводил занятия, рассказывал детям о службе, и один раз привез собаку, но я сам не был собаководом и инструктором, со мной был инструктор. И мы показывали, к сожалению, не было спецодежды вот этой вот, такой, который не прокусывает собака. И я просто, будучи в бушлате, показал, как собака реагирует, если просто поднять руки и замахнуться на нее. Она моментально среагировала, при том, что она меня знала. Она просто подпрыгнула, вцепилась мне в запястье, прокусила вены, сухожилия, все выворотила. Я так закрыл это рукавом, зажал кровь, сказал: вот, ребята, видите, какие у нас на границе собаки. Замечательно.
В моем досье даже есть, что вы служили на советско-финской границе.
Да, на советско-финской границе.
Там Ленинградская область, да, или где-то.
Да, я сперва служил в Выборгском погранотряде на линейной заставе, в сержантской школе сперва полгода, потом на линейной заставе, прямо на самой границе. Потом перебрался в Сортовал, это карельский уже пограничный отряд. Там дослуживал, потом уже вот вернулся в Москву.
А дома собаки, кошки? Я даже читал, что первую половину жизни любили собак, а вторую кошки любили.
Я вырос как-то с собаками, у меня всегда были дома собаки, потому что отец был охотником, и с детства всегда в доме были собаки, лайки. В основном. Иногда было
серьезные
по 2,
такие
по 3.
Собаки, да?
Серьезные, да. Они требуют особого ухода, тренировки постоянные, потому что собаки не просто так жили в нашей семье, они зарабатывали право называться охотничьей собакой, они участвовали обязательно во всех выставках, состязаниях, там куча медалей, которые до сих пор осталось, дипломы по утке, по лисице, по еноту, по медведю, по кабану, по лосю. Это требует специального натаскивания, так называемого. Отец этим занимался, я с ним как-то так... будучи мальчишкой, помогал, ездил с ним, смотрел.
Но вы и сейчас любитель охоты, по крайней мере, то, что...
Вы знаете, к сожалению, сейчас очень редко я охочусь, потому что я скажу, что как-то стало... Ну, не то что жаль, а как-то неудобно, что ли, перед природой убивать животных. Вот. Хотя, в принципе, надо правильно понимать, что животных в природе всегда... переизбыток, и они нуждаются в регулировании, иначе произойти может экологический сбой. И когда выдают лицензии на отстрел, например, тех же кабанов, которые уничтожают напрочь колхозные посевы, не колхозные, извините, крестьянские посевы и вообще сельхозугодия. Но вы не видели никогда, как стая кабанов, которая расплодилась за лето, осенью выходит на картофельное поле и за пару дней сжирает полностью весь урожай картофеля вот, в конкретной деревушке. И что делать бедным людям? Поэтому кабана надо отстреливать. Это тупая безмозглая свинья, извините за выражение, которая нуждается в регулировании.
Волк хитрый или кто?
Волк очень сложный трофей. У волка нет врагов, надо понимать. Вот волк – это самый опасный хищник в нашей средней полосе. Ну и, в принципе, только если где-то там есть тигр амурский, там еще волк. Ну, и там не так их много. А вообще волк самый опасный хищник, он никого не боится.
Хаживали?
Я хаживал, видел, но не убивал волка. Не убивал. Я интересные видел такие, знаете, как в кино зарисовки, когда в лунную ночь вот волк стоит, он на пригорок выходит и воет. Очень красиво. Ну, его даже жалко убивать вот так.
Павел Гусев, ваш коллега по общественной палате, по охоте тоже?
С Павлом Николаевичем не охотился, но по общественной палате это точно. Вчера вместе сиживали.
Он еще известный охотник.
Он очень известный охотник. Мне до него далеко.
Слушаем. Одну секундочку, техника не сразу сработала. Да, что ж такое.
Запускайте.
Продолжим.
Я не пользовался услугами Павла Астахова, потому что мало участвую в судебных процессах. И поэтому профессионализм Павла Астахова как адвоката я просто...
считаю. То, что я слышал о положительном, о том, что он очень энергичен и очень четко может использовать право, как любой адвокат всегда может найти ту интонацию в праве, которую другие не видят. Я знаю, что здесь он непревзойденная мастер. Это ток-шоу таким общественно-политическим окрасом, социальным окрасом, где можно говорить остро, никто тебя не останавливает. Это, в общем, создает неплохое впечатление, но плохо то, что это в записи, конечно, все это идет. Очень профессионально работает, обладает, на мой взгляд, блестящей интонацией, аргументацией и очень хорошим русским языком.
Напомню, что это мнение Павла Гусева. А вам нравится работать в кадре?
Я так понял, что Павел Николаевич говорил как раз по три угла, да?
Да,
потому что мы программу записали как раз с его участием. Очень интересная программа, она в ближайшее время выйдет. Она называется «Back to USSR», то есть «Назад в СССР». Интересная программа, на мой взгляд, получилась. Я принимаю упрек по поводу непрямого эфира, потому что я, например, с первого дня говорил, дайте нам прямой эфир, мы будем писать, несмотря на то, что это сложнее, тем не менее. Ну, уходит это, к сожалению, жанр. Уходит.
Ну, как жанр-то не уходит. Я думаю, что чаще руководство канала боится, чтобы что-нибудь не произошло. Если вы не боитесь, как ведущий, то руководство канала...
Я вообще ничего не боюсь в этом плане, потому что, ну, я как адвокат, юрист, знаю, что любое мнение должно уважаться, и каждый человек имеет право на свое собственное мнение. И за мнение преследовать — это полная глупость, конечно, и нелепость.
А в нашей стране преследуют за мнение?
Что значит преследуют за мнение? Я знаю очень много процессов, где судьи не разбираются, что есть мнение, а что есть факт, и не понимают, как отделить. А это же очень просто сделать, потому что факт можно опровергнуть, а мнение нельзя. И каждый человек имеет право выразить свое мнение.
Но мнение, выражено в бранных словах, это
оскорбление. Это не мнение, это оскорбление.
То есть это уже по уголовному кодексу.
Зависит еще и форма, да. Не только по уголовному кодексу, и по гражданскому тоже. За оскорбление вас можно преследовать, за причинение морального вреда и все. Mm-hmm. Потому что оскорбление всегда причиняет нравственные страдания. И я-то как раз говорю больше о делах, которые я вел, связанные с журналистами, защиты журналистов. Вот,
да, у вас большой список, между прочим.
Да, ну тут тоже дело «Коммерсанта» против Альфа-банка. Я все-таки считаю, что мы добились достаточно серьезного успеха в этом деле. И здесь, конечно, в этих делах надо помнить международные стандарты. Все-таки Россия присоединилась к Европейской конвенции, и мы должны соблюдать те стандарты, которые дает Европейский суд. Журналист имеет право на преувеличение, журналист имеет право даже на неприличные сравнения, журналист имеет право на критику, на мнение и так далее, и так далее. Это целый список прав журналиста, которые прямо не прописаны в нашем законе, но есть в правилах Европейского суда. И вот эти правила надо соблюдать.
Павел Астахов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вы написали, я тут пытаюсь найти список, да вы их, наверное, помните все, довольно много юридических книг, а в последнее время больше пишете не чисто юридические, а уже такие, даже не знаю, как охарактеризовать.
Ну, они называются адвокатские романы. Это жанр, которого, насколько я знаю, его просто не было в России. И я, наверное, буду считать себя открывателем этого жанра. Адвокатские романы.
Третий уже выходит.
Четыре романа вышло.
Вот это четвертый,
это четвертый
под названием «Продюсер».
Пятый я сейчас пишу, и он осенью выйдет. Это, знаете как, это даже не хобби. Это мой отдых, это мое удовольствие, это моя сфера моей художественной творческой деятельности, в которой я просто отдыхаю, расслабляюсь и получаю просто неповторимое удовольствие.
Связанное с вашей жизнью, практикой, откуда черпаете?
И практикой, и жизнью,
или
да.
Это, за 15, или значительная за 15 часть лет просто вымысла?
Нет, из 15 лет адвокатской практики у меня есть, на самом деле, много интересных дел. Вы сами говорите, список у вас там имеется. Вот, поэтому я как минимум 12 уже романов себе наметил, у меня есть синопсисы. Вот. Я не могу писать о том, в чем я не участвовал. Вот у меня была попытка написать один роман в этой связи, и он у меня не получился, он не вышел в свет, и я его не написал, потому что я пытался его полностью придумать. Когда у меня нет базы, когда я не пережил именно как профессионально, юридически не пережил эту ситуацию, я не могу написать полноценный роман, совершенно фантастически выдуманный. А вот есть ситуация, которую я пережил, рейдеры. Так вот, пожалуйста, я вам только сейчас рассказал про дело, связанное с милиционерами, которые пытаются помогать рейдерам в захвате. Мэр, ну так я больше года защищал мэра Волгограда Евгения Ищенко, и роман «Мэр» полностью построен на этом деле. Там есть судебные сцены, которые документальны просто. Документальны. Роман «Шпион», связанный с шпионским делом, в котором я участвовал, американского.
А продюсер?
продюсер, это прежде всего основа 2 года борьбы за наследство Юрия Шмельевича Эйзеншпица, прежде всего, который выражается не в квартире, там, машинах, дачных участках, а в авторских правах и продюсерских договорах. И весь тот багаж, который за 15 лет я приобрел, общаясь и защищая различных звезд нашей эстрады, начиная от Аллы Борисовны Пугачевой, там, Филиппа Киркорова, разных-разных людей, Лады Дэнс, Ирины Понаровской.
Раскрываете адвокатские тайны или так, обходите стороной? Герои вымышленные, настоящие, прототипы?
Ну, они все очень похожи. Герои, потому что если есть известный певец Кирилл Фарфоров, то понятно, кто это. Если есть там другие персонажи, они все очень узнаваемы. Они все очень узнаваемы.
Откликнули
себя? У меня есть, например, в нескольких романах я упоминаю олигарх Марк Фрид. Вот Марк Фрид. И Михаил Фридман, когда прочитал первый роман, он позвонил мне и сказал, мне очень понравился этот персонаж, спасибо, но, говорит, я понимаю, что это вымышленный, собранный персонаж. Я говорю, да. Тем не менее, он есть, он узнаваем в каких-то ситуациях, в каком-то поведении, в каких-то чертах узнаваем. Но при этом у него много других. Например, роман «Продюсер» начинается с того, что убивают самого известного в России продюсера. Этот сюжет я взял, конечно же, и сделал Влада Листьева, потому что убивают на пороге квартиры, прямо возле двери квартиры убивают. Но это не роман о Владе Листьеве. У этого продюсера, у него много черт, а Юрия Эйзеншпица, там, Иосифа Пригожина и других прочих известных людей. И каждый, кто читал из продюсеров, мне звонил и говорил, слушай, ну вот это ты с меня списал, а вот это вот точно было, а вот это вот, да, точно так оно, и ты знаешь, это было, ты при этом присутствовал и так далее. То есть каждый находит свои черты.
Что для вас главное в ваших книгах? Возможность написать или отклик читателей?
Ну, конечно, отклик читателей, потому что мне не безразлично, как читатели относятся к моим произведениям.
Вы ходите в народ со своими книжками, там, да. В Доме книги или где-нибудь,
да,
на ярмарке?
Я сейчас выступал на Московской международной ярмарке на ВВЦ. Сейчас будет у меня презентация в Доме книги. В Доме книги была вот здесь у меня напротив вас «Шпион» презентация прошлым летом, да. Я везде был. «Молодая гвардия», «Дом книги», «Нижний дом Москва», «Библиоглобус». Я везде выступаю. Я вообще люблю общаться с народом, знаете.
Когда критиковать? Начинают детали всякие выявлять.
Я обожаю критику, Я не люблю, когда начинают там вшей ловить и говорить, вы знаете, вот там вот у вас по-английски слово это неправильно написано. Я говорю, ну, наверное, может быть, я его неправильно написал, а корректоры пропустили. Хотя, по-моему, корректоры получают деньги за то, чтобы ошибки исправлять. Я допускаю это. Но вопрос-то не в блохах. Вопрос в принципиальных вещах. Не там, не о том вопрос, где какая запятая не стоит и должна стоять, а о том, верите вы или не верите в эту ситуацию? Как вообще оцениваете этого героя? Положительный он для вас или отрицательный пример? Поэтому задача писателя как раз и заставить задуматься человека над теми поступками, которые совершают герои этого литературного произведения.
Напомню, Павел Астахов в программе «Без дураков» на «Эхе». Жена Светлана всегда с вами и в коллегии, даже где-то встречал, что продюсером или телевизионных проектов.
Нет, она сейчас действительно является продюсером программы «Три угла». Это проект, который создан вот просто ее творческим трудом, и мы вместе сели и за 3 дня нарисовали этот треугольник, потому что, ну, другого формата такого нет. Это не копированный, не лицензионный, оригинальный формат, который мы придумали. Канал попросил создать такое политическое, общественное ток-шоу. Мы его создали, она является продюсером, помогает мне. А сейчас вот еще будет проект телевизионный, она занимается продюсированием. Я верю все-таки, что мы снимем фильм по книге «Рейдер», снимем сериал по книге «Мэр». Есть 12-серийный уже написан сценарий по книге «Мэр». Есть сценарий очень замечательный, который написали муж и жена Татьяна и Сергей Дьяченко, которые писали вот «Обитаемый остров». Замечательный сценарий по «Рейдеру» написали. А когда я его читал, я его не мог до конца дочитать скорее. Я торопился, думаю, боже мой, а чем же закончится? Они так мою книгу переделали в концовке, что мне самому стало страшно интересно.
Не обидно, что переделали концовку? Нет, это авторское ощущение.
Ну, это же тоже авторская работа, потому что сценарий — это новое произведение. Это переработанное произведение.
А как познакомились со Светланой, «История любви», когда была?
И мы даже об этом будем говорить.
А то можно даже попеть. Да. Серенады пели, цветы дарили.
Нет, серенады пела она, потому что она поразила меня тем, что она приехала как раз на один день с картошки, это был ее день рождения. И мы так случайно встретились в одной компании, и она пела, она играла на гитаре и пела замечательную песню. У нее есть музыкальное образование, и этим она меня, конечно, сразила напрочь.
С тех пор ей запрещаете это дело или наоборот поощряете?
Нет, вы знаете, тут
Что гитара дома, потому что это особый, в общем, стиль жизни.
Нет, это грустная история, потому что после того, как она родила нашего старшего сына Антона, у нее немножко пропал голос. Вот. И я очень хочу, чтобы она опять распела, чтобы голос восстановился. Но у женщин это, к сожалению, бывает. Она отдала ему голос, а потом младшему сыну отдала тоже голос и слух. И я очень надеюсь, что кто-то из них, возможно, продолжит. Но я верю в то, что и моя жена вновь запоет. Но для этого надо создать особые условия, которые, конечно, зависят от меня, от наших домашних. А мы ее эксплуатируем нещадно, за что я готов перед ней извиниться. Всегда, в общем-то, преклоняюсь перед ее женским мужеством за то, что она всех нас терпит, особенно меня, который время без 10-11 сидит на эхо Москвы вместо того, чтобы дома есть щи.
Вспомнил старый дикторский рецепт. Еще старые дикторы на Гострадио говорили, чтобы голос вот поднять на какое-то время, это никакие там не сырые яйца, а коньяк и мед в равных пропорциях в подогретом состоянии.
Да, я думаю, сложно будет ее заставить коньяк пить.
Мед несложно, а коньяк?
Ну, мед еще как-то можно заставить, а коньяк?
Два сына на букву А. Это намеренно, Артем Антон, да?
Да нет, они так попали по святцам, они так попадают. Антон прям 1 февраля родился, день Святого Антония, Артемий тоже там.
А для вас это важно? На самом деле в святцы смотрите?
Ну, в общем, это имеет значение в моей жизни, я бы так сказал. Потому что я также назван, я Павел и Павел. Угу. Да вообще, для меня, не знаю для кого как, для меня, так сказать, все, что связано с Господом Богом, и не, совершенно не пустые слова. Я просто на своей жизни много имел тому примеров, подтверждений того, что мы не одни в этой вселенной. И все-таки Господь Бог нас ведет по жизни, иногда останавливает, щелкает по носу, показывает, куда надо идти, а куда не надо идти. Каждый решает сам, в кого он верит, во что он верит, верит или не верит. Поэтому я никому не навязываю свое мнение, но и не допущу того, чтобы мое мнение отрицали.
Переломный момент в вашей жизни, когда Господь или уберег, или наоборот не направил...
Ну, и таких несколько моментов было. Если уж совсем-совсем переломные, ну, у нас был момент, когда, сейчас я скажу, какой это был год, 88-й год, и вот мы с женой чуть не погибли, и я тогда просто понял, что это, конечно, просто уберег нас Господь. Вот реально уберег.
Катастрофа, авиакатастрофа.
Что... Нет, это такой был удар электрическим током, который мог закончиться очень плохо, если бы не мама, которая в этот момент уже должна была уйти. Мы печатали фотографии в ванной, как это делали в советские времена все, да? У нас маленький ребенок, ему 6 месяцев, мы его кладем в люлечку, закрываемся изнутри в ванной, и в это время у меня коротит увеличитель, и фаза попадает на корпус, а ногой я прилипаю к чугунной ванной, и я стал проводником. Все, оторвать меня невозможно. А провода выключить невозможно, они снаружи все, а дверь закрыта изнутри. Да. И ко мне прилипает еще моя жена. И моя мама, которая должна была полчаса назад уйти из дома, она не услышала даже, потому что услышать было нечего, я уже хрипел. Все, у меня уже, я помню, что у меня реально вывалились глаза, я не мог дышать, у меня остался черный шрам на ноге. И мама подбежала и выдернула, первым делом выдернула снаружи провода. Она говорит, я не знаю, что меня толкнуло, я задержалась, не могла уйти, ребенок спит, должна была уйти в магазин. Ну, можно сказать, совпадение, случай, причем в данном случае, наверное, счастливый случай. Для меня это имеет другое значение.
Сыновьями довольны? Кем будут? Один вроде на бизнесмена тянет, а другой...
Ну, он как-то уже, знаете, не то что на бизнесмена, он сейчас уже решил твердо быть политиком.
А,
он
как.
Так активно взялся за это дело. Он работает у меня на программе «Три угла», помогает. Он беседует там, встречается с политиками, которые приходят ко мне в программу. Он так очень чутко реагирует, за всем смотрит. Уже пытается что-то, так сказать, в школе там выступать в каких-то дискуссиях. Это младший. А старший учится на экономист. Я думаю, будет экономистом, хотя сейчас я не знаю, насколько будет профессия востребована. Но мне кажется, после нового мироустройства, после кризиса, эта профессия получит некое новое звучание.
А вы, политика, что общего, что лишнего, поскольку ваше имя, помимо всего прочего, известно еще как лидера движения за Путина. Тут много извительных вопросов
вы знаете,
по этому поводу.
Да, ради бога. Каждый имеет право задавать вопросы в силу своего воспитания, испорченности и понимания действительности.
Движение существует?
Движение существует. Мы совсем недавно проводили небольшой форум, но, по-моему, важное дело сделали в Твери, открывали там бесплатный центр юридической помощи. Вопрос не в этом. Политика в нашей жизни все. Даже то, что мы с вами здесь сидим, и нас люди слушают, это уже политика. И юриспруденция – это политика. И общественная деятельность – политика. Поэтому, раз я согласился быть в общественной палате, не просто быть там, отбывать номер. Я чем-то занимаюсь. Я там, сейчас мы откроем бесплатный центр помощи журналистам. Мы проводим общественные слушания по очень важным вопросам, я так считаю. Мы буквально вчера проводили слушания серьезные с участием Салехарда, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга как видеоконференцию. Вот, где высказывались журналисты на местах. И я говорил о том, что самое главное, это называлось средство массовой информации России в условиях кризиса. Действительно, существует опасность в условиях кризиса из-за нехватки финансирования, из-за того, что местные власти, бюджеты, федеральные, в том числе областные, муниципальные, подкармливают прежде всего свои средства массовой информации, потерять вот ту самую свободу слова, о которой мы так много говорим, но так мало видим. Так вот, я и высказал опасения, что вот самое главное не потерять то, что нам с таким трудом далось и так тяжело мы завоевали. А опасность есть. И это не в том, чтобы...
Завоевали в лице Путина, я правильно понимаю?
Да нет, ну при чем здесь? Ну что вы все сводите к Путину? Завоевание тех средств массовой информации, которые свободно могут высказывать свое мнение. Мы с вами можем здесь сейчас сидеть и рассказывать про собаку Кони, которая съела пирожное, в том числе. Так вот, не потерять как? И мне начали возражать из Санкт-Петербурга коллеги, говорят, ну что, вот вы что, думаете, всех можно купить во время кризиса? Причем государственные чиновники возражали. Я говорю, а зачем покупать? Можно просто не помогать. Не помогать, не обращать внимания, а еще устроить несколько судебных процессов. И все, средства массовой информации не выдержат. Ко мне тут же подошел представитель Орловского вестника и сказал, вы знаете, нас вчера суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за карикатуру на политического деятеля из нашего региона. Как это может быть? Я говорю, давайте мне дела, я сам займусь вашим делом и докажу этому политическому деятелю и вашему суду, что карикатура как жанр жила, живет и будет жить.
Павел Астахов. И чтобы с политикой закончить, Виктор, преподаватель из Москвы, спросил по списку, какой партии будете выдвигаться в Госдуму на следующих выборах.
У меня открою секрет, Виктор. Партия. Я на самом деле отказался даже в этом, на этих выборах выдвигаться по списку. И я не стремлюсь в Государственную Думу. У меня так хватает забот и работы. Я все-таки адвокат прежде всего, давайте не забывать. Если я занимаюсь каким-то образом политикой, так делаю это либо из удовольствия, либо из понимания своего чувства долга в этом общественном пространстве. Поэтому каждый занимается тем, чем он считает должен заниматься в конкретных исторических условиях. Вот и все.
Помню от ответа на вопрос, хотите ли вы быть президентом России, вы уходили, но где-то в шутку, наверное, скажешь, хотите быть генеральным секретарем ООН.
Ну, генеральный секретарь ООН неплохая должность на самом деле. Только недавно сейчас я только слушал по радио, ехал к вам, Пан Ги Муна, что-то обсуждали. Но, понимаете, дело в том, что я так считаю, что где родился, там и сгодился. И вот если ты занимаешься адвокатурой, будь любезен, в первую очередь будь состоятелен как адвокат-профессионал. Докажи, что ты умеешь, если ты стал адвокатом. Если ты стал общественной деятельностью заниматься, докажи, что ты нужен обществу на этом поприще. Если ты стал писателем, напиши такие книги, которые будут хорошими тиражами распространяться, и читатель будет говорить тебе спасибо. Если ты стал телевизионным деятелем, так сделай так, чтобы твоя программа смотрелась, и она имела рейтинг соответствующий, и люди были довольны тем, что ты делаешь. Поэтому вот то, что ты делаешь, то и делай. А мечтать можно о чем угодно. Может быть, я, не знаю, хочу быть парашютистом или аквалангистом, что я хотел вообще с детства.
Ну, удалось хоть раз прыгнуть-то с парашюта?
Нет, с парашюта ни разу не прыгал, зато в невесомость летал, был на этом самолете, который улетает в стратосферу, в невесомости был.
Павел Астахов, а ваша любовь к увеличительным стеклам, она
это всего лишь
связана?
Профессиональная реакция на слепоту Фемиды. Вот отвечаю вам на вопрос.
Но заготовленные фразы много собрали уже?
Не я придумал эту фразу, придумал журналист «Коммерсант» аж в 96-м году, когда какой-то первый про меня делал репортаж. Много, сейчас уже около 600 линз. Они разные, они такие красивые, они такие блестящие.
Откуда? Кто-то из родственников, родителей? Нет. Или на эту мысль?
Нет,
что подтолкнуло?
Нет. Вы знаете, нет, как-то сам, я когда работал в Испании, увидел там очень красивые линзы в стиле дамаскин. Это такое древнее-древнее искусство чеканки золотом по металлу. И вот там были эти линзы, я их купил несколько штук, положил. И потом постепенно стала собираться коллекция. Я в каких-то командировках в основном захожу на блошиные рынки, хожу по магазинам, в том числе антикварным, покупаю красивые линзы, где они есть. Это же вообще редкое увлечение, поэтому их не так много.
Знаете тех, кто, как вы собираете линзы?
Нет, я один раз только в Ницце встретил старичка, который держит магазин оптики. И у него были оптические приборы выставлены, очки, монокли. и линзы. И у него были какие-то колоссальные, потрясающие линзы. Они мне понравились. В витрине я зашел к нему. Такой дедушка достаточно пожилой француз, очень неприветливый. Я с ним попытался разговаривать. Он сказал: зачем вам? Почему вы интересуетесь моей коллекцией? Я говорю: вы знаете, я тоже коллекционер и коллекционирую линзы. Вот хотел бы узнать, может быть, вы что-то продадите или поменять. Он сказал: нет, ничего не продам, уходите из моего магазина. Вот так прогнал меня. Больше я коллекционеров линз не встречал.
Ну и, наверное, последний вопрос. Главное приобретение в вашей жизни. Чем гордитесь, чем довольны?
Вы знаете, я горжусь прежде всего своими детьми, потому что это главное, что мне дано от Бога. И я чувствую свою ответственность за них. Надеюсь, что они будут чувствовать ответственность за нас, хотя, в общем-то, это уже не важно. Но я смотрю, по мере того, как они растут, становятся полноправными членами нашего общества, и мне не стыдно за них. Поэтому я считаю, что это важнейшее приобретение.
Павел Астахов, желаю сохранить вам все ваши приобретения, а также удачи. Напоминаю, Павел Астахов.
Я вам взаимно этого желаю. Спасибо.
Без дураков, и спасибо, что отвечали на наши вопросы.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».